Привет! Ты слушаешь подкаст?
Давай обсудим!
И в студии с тобой Саша,
Лена
и Маша.
И мы обсуждаем темы, которые интересуют нас и являются одними из волнительных моментов нашей с вами жизни.
И мне что повезло, я в трех состояниях побывала, как жидкость. Я просто была и в роли жертвы, и это была тоже моя проблема. На самом деле, подчиненный, который попадает в такие отношения, это для него тоже большой урок. И в, как бы в здоровом коллективе, где я сейчас нахожусь, и сама как работодатель.
Давай обсудим!
Итак, друзья, привет! Сегодня с вами в студии я, Саша.
Я Маша. И наши гости.
Наша гостья – пиар-специалист и специалист по коммуникациям, совладелец салона ГРУ Анна Коробейникова. Анна, привет!
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 И сегодня с Анной мы хотели затронуть такую интересную тему, с которой сталкивалось большинство, но большинство из этого большинства и не подозревали даже о том, что они находятся в таком роде отношений. Сегодня мы поговорим об абьюзивных отношениях на работе. Для тех, кто не знает, я скажу, что такое абьюзивные отношения. Это отношения, в которых один человек унижает и допускает жестокость по отношению к другому человеку. То есть, когда один является тираном, а другой жертвой.
Саша, абьюз все-таки что понимать под этим термином?
Само слово «абьюз» пришло к нам из английского языка. И в английском языке как раз оно имеет довольно-таки широкий смысл и обозначает всевозможные формы насилия, злоупотребления и несправедливости. Но сегодня мы поговорим об абьюзивных отношениях на работе среди коллег и также абьюзивном отношении руководства к подчиненным. Здесь мы будем иметь в виду ту недопустимую форму отношений, которую допускается в рабочих коллективах. Итак, Анна, еще раз привет.
Еще раз привет.
Здравствуй.
Слушайте, ну я из определения, что еще хочу сказать, что абьюз — это не обязательно жестокое отношение. Это также может являться неправильная постановка, ну, сознательно, задач, какая-то некорректная постановка задач, а потом слишком завышенные требования, либо полное игнорирование специалиста, а потом от него могут требовать результат. То есть сначала не ставятся какие-то задачи, не обговариваются правила игры, а потом человеку начинают предъявлять какие-то требования, хотя изначально не было ничего оговорено. То есть это достаточно сложно.
Анна, правильно понимаю то, что все-таки основной критерий — это то, когда не было вначале все оговорено, не были оговорены детали, и вот такая реакция идет. Это именно и можно назвать абьюзом.
В том числе, да.
То есть мы будем говорить в том числе об непрофессионализме коллег и руководства и именно реакции на выполненную или невыполненную работу, то есть именно
на абьюзера?
На абьюзера, да.
Да. Ну вот смотрите тоже. Очень часто причиной вообще абьюза, ну, становится якобы неисполнение человеком, типа якобы он не так работает эффективно, допускает ошибки. И тут нужно понимать, что человек не заслуживает негативного отношения. То есть если он не дотягивает до этой работы, решение тут просто элементарное. Попросить его освободить место. Не начинать его гнобить, унижать. Тем самым, как бы часто люди думают, ну мы же его мотивируем, типа развиваться, шагать дальше. Нет. Но на самом деле очень часто это очень сильно подрывает самооценку человека. Если, например, руководитель видит, что его специалист не справляется с задачами, либо руководитель отправляет на переподготовку этого специалиста, ну, либо прощается с ним. Это, наверное, самое правильное. Но чаще всего бывает так, что в коллективе начинают видеть, что специалист не дотягивает, руководитель видит, что специалист не дотягивает, и его начинают все дружно клевать, шептаться за его спиной, а мы все понимаем, что все всегда чувствуют, когда за твоей спиной шепчутся. А руководитель начинает издеваться, посмеиваться, прилюдно как-то подкалывать. И, в общем-то, это не ведет к тому, что человек станет работать лучше. Это ведет к тому, что человек начинает выгорать, он начинает себя чувствовать плохо.
Аня, все-таки а какие люди чаще всего занимаются абьюзом? Как ты думаешь?
вообще изначально, это мое личное мнение, я не психиатр, не психолог. Люди неполноценные, которым нужно самоутвердиться за счет других людей. Потому что полноценные люди, которые уверены в себе, и они знают, что они хорошие специалисты, они знают, что они руководители, им для этого не нужно специально носить корону, им для этого не нужно специально выставлять себя выше других, они никогда не будут самоутверждаться за счет слабого игрока. То есть они, наоборот, помогут, наоборот, подскажут, наоборот, где-то что-то посоветуют, вот. Но никогда не будут вести себя жестоко.
Ты так животрепещуще об этом рассказываешь, что складывается ощущение, что ты прямо напрямую столкнулась с абьюзером.
У меня были, да, проблемные отношения на работе. Я была действительно в достаточно тяжелом психологическом состоянии на тот момент, и мне не повезло то, что мой руководитель этим пользовался. Да. И работать заставлял больше, там, например, рабочий день до 6 часов, мы там до 10 могли сидеть на работе. Это нормально, когда ты задерживаешься на работе в здоровом коллективе, и ты чувствуешь свою ответственность перед коллективом, чтобы не подвести работодателя, и ты любишь свою работу, поэтому ты работаешь. Другой вопрос, когда работа — это не вся твоя жизнь, да, например, и ты не собираешься ради работы там жертвовать своим личным временем, но руководство презирает тех, кто не задерживается. Ну, то есть осознанно начинает гнобить тех, кто не работают больше там назначенного времени. Ну, не будем как бы скрывать, что у нас в принципе...
Свободная страна и рабство давно отменили.
Нет, я хотела сказать, в последнее время я стала замечать, что график работы, в принципе, нарушается, и как бы люди часто работают сверх нормы. Мы будем скрывать, что как бы за это редко, когда работодатели доплачивают. Но это нормально, когда ты любишь свою работу и когда ты понимаешь, зачем ты это делаешь. Совсем ненормально, когда руководитель специально, намеренно заставляет тебя оставаться, специально, намеренно дает тебе такие задачи, которые невозможно выполнить в отведенный период времени и требует отчитаться за них вот сегодня непосредственно. Да? Плюс еще руководитель нарочно наускивает, заставляет остальной коллектив тебя там ненавидеть. И да, это действительно очень тяжело, это очень тяжело психологически выносить. Самое печальное, что когда человек попадает в такие отношения в коллективе, он, к сожалению, работу ценит выше, чем себя. Ну, у нас так принято вцепиться в эту работу, типа, а вдруг я лучше не найду никогда?
Да-да-да.
И вот держаться за нее зубами... Нет, когда попадают в такой коллектив, самый лучший вариант — это уйти оттуда. Вот просто не задумываясь увольняться. Да, понятно, страшно, иногда бывает остаться без денег. Значит, надо решать этот вопрос так, что пока здесь работаешь, ищешь, прямо интенсивно ищешь себе другое место работы. Оставаться в таком коллективе и работать — это ненормально. Для меня это закончилось тем, что я попала в больницу. Не неврозов, я попала в больницу там по другой причине, но просто это все случилось из-за того, что я забила на свое здоровье. Я перестала интересоваться собой, у меня на фоне стресса начали выпадать волосы. Ну, понятно, что...
Но это психосоматика
стресс...
сыграла.
Да, конечно, стресс на человеке, неважно, мужчина это или женщина, он в итоге выливается в то, что начинаются серьезные проблемы со здоровьем. И, как мы вот говорили за эфиром, человек на работе проводит большую часть своей жизни. Больше общается с людьми, с которыми он работает, чем там с любимым человеком, с родителями и так далее. Поэтому если отношения в коллективе нездоровые, из этого коллектива нужно уходить. Слава богу, коллектив мы выбираем. Тут можно, да. И другая, да, сторона медали, когда я попала в здоровый коллектив, где руководитель, он и отец, и как...
И мать.
И мать, и друг, и товарищ, и при этом к нему можно как наставнику прийти, и ты понимаешь, что вот ради этого руководителя можно и задержаться, ради этого руководителя, чтобы его не подвести, нужно делать задачи хорошо, нужно быть ответственным, то есть... Этот руководитель будет тебя мотивировать другими способами. То есть он оплатит тебе обучение, он даст тебе лишний час отдохнуть, если тебе это нужно, он будет тебя поощрять. Но при этом как бы ты понимаешь, что ну, есть определенные рамки, за которые ты тоже не должен выходить. И в коллективе другие как бы здоровые отношения. Люди с радостью приходят на работу. В отличие от нездорового коллектива, когда ты просто бежишь оттуда, просто пытаешься вылететь из этой атмосферы, где там все друг с другом шепчутся, и ты чувствуешь, что здесь не то, что тебя ненавидят, в нездоровом коллективе на самом деле, неважно, кого гнобить. Уйдет жертва, найдется другая жертва, и начнут грызть другого. Они все друг против друга.
Давай обсудим!
Но все-таки как выглядит абьюз руководитель, понятно. А как себя ведет именно абьюз коллега?
Коллеги могут подставлять. Ты опоздал, они тебя сходят, сольют руководителю, что ты опоздал. Абьюз может выглядеть так, что тебя прилюдно просто будут подходить и тыкать носом, как щенка, в твои ошибки, хотя мы все понимаем, что все люди, все ошибаются, и когда ты делаешь очень много работы каждый день, и чаще всего это одна и та же работа, не допустить ошибку, человеческий фактор никто не исключал. Но этот коллега, который хочет тебя вызвать на конфликт, он найдет момент, когда будет максимальное количество людей находиться рядом, чтобы привлечь к себе тоже внимание, и начнет тебя тыкать прилюдно носом, сплетничают о тебе, опять же, тебя нету, но ты всегда чувствуешь, что о тебе говорят.
Ты это видишь по глазам просто.
Ну, конечно, да. Ты заходишь в это помещение, где тебе только что сплетничали, и ты понимаешь, что речь шла о тебе.
Я бы даже сказал, чувствуешь позвоночником.
Да, вот, да, мы все понимаем, о чем я говорю. Абьюз коллег может выглядеть таким образом, они там все собрались, пошли чай пить или там еще что-то там. После работы в кино все идут, все друг друга позвали, а тебя не позвали. Тебя просто как бы не принимают, тебя исключают из этого коллектива, тебя как будто бы нет. Они там все собираются на какой-нибудь пикник, на майские праздники съездить, а тебя просто не позвали. Ты об этом узнаешь случайным образом. Вот. Коллеги вместо того, чтобы как бы объяснить и помочь тебе, или поддержать тебя наоборот, они будут тебя еще больше топить. Вот. Кстати, про абьюз руководителя. Очень часто... Бывает так, что есть генеральный директор, есть его зам, и у него там свои подчиненные. Была такая ситуация, когда зам забыл выполнить какую-то задачу, ну, поставить задачу подчиненному, и, следовательно, он ее не выполнил для генерального директора. И было общее совещание, генеральный директор зама спрашивает эту задачу, и сам же заместитель, то есть своего подчиненного, начинает гнобить. Говорит, я тебе ставил эту задачу, а ты ее не выполнил. Ты вот такой вот дурачок перед генеральным директором. Это же тоже нездоровые отношения. То есть нормальный человек, ответственный человек, который готов брать на себя ответственность, честно бы сказал, я забыл, я ее сама там, или я ее сам не выполнил.
Ну, по сути, это самоутверждение.
Это самоутверждение.
Я бы даже сказал, что это просто некомпетентность этого самого руководителя.
При этом интересно то, что руководители иногда перед тобой после этого оправдываются из серии, ну, например, мне нужна была девочка для битья. Чтобы мой руководитель мне ничего не сказал, да.
Ну да, это трусость определенно, да, и это некомпетентность, это самоутверждение. В большинстве случаев, когда руководитель начинает изгаляться на своих подчиненных, это, ну, как я уже сказала, это неполноценность какая-то.
А можно ли что-то сделать с абьюзом коллегой? То есть от руководителя точно нужно уходить, а с коллегой?
Вы знаете, очень часто бывает, что в человеке раздражает не то, как он работает на самом деле, а его духи. Его лицо. То есть срабатывает такой триггер. Я читала одну историю. У человека срабатывал на коллегу триггер. У него разрез глаз напоминал разрез глаз учителя, который его в школе гнобил и ненавидел. Oh. Вот. И он видел это. И его прям вот вышибало это из себя. И он искренне ненавидел свою коллегу за это. Но все же понимают, да?
Это что условный это... рефлекс.
Да,
понятно.
Да.
Читала о таком.
Просто если поговорить с человеком, возможно, что получится наладить не дружеские отношения, но хотя бы вот эту войну немножко разрядить, может быть, как-то разрешить какой-то конфликт. Я всегда считаю, что можно поговорить, нужно разговаривать. Если вы чувствуете, что один человек на вас нападает, просто подойдите к нему без агрессии, просто спросите, в чем дело, зачем он это делает, для чего, что он хочет этим доказать себе, вам, коллективу, зачем ему нужно коллективу доказать, что вы какой-то не такой, для чего, может, это ревность какая-то, может быть, он узнал, что вы получаете там больше, чем он, а он хотел на ваше место там, или еще что-то, ну, вот всякое бывает, в любом случае нужно честно сразу раскрыть все карты и поговорить, вот, а если это именно весь отдел, скажем так, да, несколько людей, и они прямо вот как собаки вас вгрызлись, то я не думаю, что тут что-то можно поделать. Потому что даже если вы пойдете к руководству и скажете, вот они меня все там обижают, во-первых, это как-то уже по-детсадовски будет выглядеть, а во-вторых, руководство всегда встанет на сторону большинства. Он скажет, я вот с ними работаю много лет, я их знаю, у меня с ними проблем никогда не было, а вот что с вами, я, ну, как бы вот тут вот...
Ну, в этом случае рыба гниет с головы, к сожалению.
Безусловно.
Я думаю, что стоит это признать. То есть, если даже руководитель не лидер, он руководитель чисто формальный, который наделен определенного рода должностными обязанностями, то, значит, есть лидер в команде, который
направляет этот абьюз... общее мнение.
Да, это возбуждает этот абьюз в сторону какого-то нового сотрудника. Ну, либо, если это действительно руководитель, то да, все. Это уже гнилой пол.
Да.
На судне.
Да. Да. Самая беда, вот я говорю, что для многих, что люди не уходят с такой работы, терпят, думают, ну вот если я сейчас буду еще лучше, это, знаете, реально вот как в отношениях, я имею в виду мужчины и женщины, когда там, неважно, она или он, там, друг друга абьюзит.
По очереди.
Ты все время думаешь, что вот я сейчас дорасту, я стану чуть-чуть получше, и тогда вот стану... Нет. Этого не будет. Руководитель, если он за тебя вцепился, он всегда найдет причину. Ведь вы видите, какая вот еще интересная тут сторона? Тебя не увольняют.
Конечно. А зачем?
Жертва-то же нужна.
Вот,
а,
понимаете?
Как
это
нее?
Первый признак того, что тут цель-то не тебя вырастить как специалиста, чтобы ты стал лучше. Тут цель сама себя, тебя ненавидеть. Цель тебя...
Цель тобой подпитываться даже.
Подпитываться, да. Потому что если бы ты был действительно плохой человек, действительно плохой специалист, тебя бы уволили просто.
У меня тогда вопрос. Ну, просто что делать с подчиненным, понятно. До свидания, дорогой. А если вдруг встретится абьюзер подчиненный и абьюзер руководитель, и они вцепятся друг в друга?
Я думаю, что ситуация, если тебя не касается, то
я стараюсь, чтобы она мне не касалась.
Ее тормошить,
то просто...
за ними стоит просто наблюдать, чтобы они не пересекли границу в твою сторону.
Но им друг с другом интересно.
Да, возможно, они нашли друг друга.
Да, прям дуэль у них.
Да, но просто потому, что руководитель, если бы ему эта игра надоела, он бы, наверное, как-нибудь от этого подчиненного бы избавился.
Или подчиненный избавился от руководителя.
Ну, и вызвали бы на дуэль.
Да. А тут, видимо, им обоим хорошо в этой истории вдвоем. И главное в этот вальс не вмешиваться. Вот. Если он не задевает лично вас. То есть, когда они вдвоем, возможно, могут встать на сторону против вас, да, там, то это уже вообще другая история.
Не-не-не-не. Такой хоккей нам не нужен.
Самое смешное, что... На самом деле проще из этих отношений выйти.
Понял, почему не стоит их трогать. Потому что если одного из них не будет, он по-любому переключится на кого-то другого. А так они пока действительно вдвоем танцуют, пусть удовлетворяют потребности друг друга.
О, Господи.
Ну, действительно, у человека, возможно, у руководителя есть такая потребность регулярно самоутверждаться за счет кого-либо. И когда он нашел себе жертву и нашел способ подпитывать свою самоуверенность.
И жертва не против, и иногда отыгрывается на нем, то да ради бога. Но если это действительно мы видим, что человек потухает, у него не слазит, и он уже действительно как человек потерял самооценку, то есть он уже не обращает на происходящее вокруг внимания, то тут, мне кажется, человек это стоит спасать, пока еще это возможно.
Вы знаете, в здоровых коллективах проводятся тесты. Специально нанимается организация сторонняя, которая проводит тесты для измерения уровня отношений в коллективе. Насколько здоровые отношения, какое отношение у человека к работе, какое отношение у человека к руководителю, какое отношение к конкретному сотруднику. Такие как бы немножко подлые, да, тесты, прошу прощения. Но с другой стороны, когда специалисты начинают их изучать, он делает определенные выводы, он высчитывает определенную оценку, уровень здоровых отношений в коллективе.
Прикольно.
Понятно, да. Что такое не делается, в большинстве организаций такого не делается. Но в целом, если бы большинство руководителей заботились бы об отношениях внутри коллектива, они бы обязательно проводили эти тесты, и они бы понимали вообще, как к ним относятся сотрудники, как они относятся к работе. Например, некоторые сотрудники видят в руководителе такого диктатора жестокого, и этот тест покажет. Кто-то видит в руководителе больше там, отца, там, родителя, который все позаботится, такой опекун, который все порешает, сейчас все будет хорошо. Кто-то, возможно, видит в руководителе своего друга, партнера, что вот он просто руководитель, потому что его назначили, но на него всегда можно положиться, вот он рядом, он никогда там не подставит ничего. Вот.
И вы работаете в тандеме.
И вы работаете в тандеме. То есть тут нету такого, что я царь, ты дурак. А вот, ну, я, если честно, вот по моему личному ощущению, для меня это самый комфортный вариант работы. Самый комфортный. Потому что работать, когда руководитель, там, отец, батюшка, там, все на него повешались, и все там только, вот он как сказал, так и будет, это тоже не всегда правильно. Потому что классно, когда руководитель в каждом специалисте, он доверяет, он видит в нем профессионала, и часть своих обязанностей, да, там, он просто иногда может что-то спросить. Но он знает, что у него есть профессионалы, специалисты, он им доверяет. Вот, а не то, что руководитель как сказал, там, я сказал, будет красный, значит, все красят, там, траву красным ходят.
Ну, это... некоторым подчиненным нужны такие руководители, потому что они просто по-другому работать не умеют. Но не всем, я сказал, что некоторым. Вот. Ну и опять же вопрос о профессионализме руководителя. Таких людей видно, их можно распознать и немножко, конечно, иметь к ним иное отношение.
Я, так, знаете...
раздачи, да, указаний.
Либо ты набираешь персонал исполнителей, которые будут делать так, как ты сказал, либо ты набираешь профессионалов, которые будут с тобой наравне. Это
я
два
думаю,
разных
что
коллектива.
Это беда нынешней коммерческой деятельности и небольших организаций, ну, не всех. Я не гребу всех под одну гребенку, чтобы обид не было. Но да, набирают подчиненных, а спрашивают с них, как действительно, как с чуть ли не соучредителей, то есть и ответственность, и лояльность. А человек пришел-то, да, выполнять определенный вид деятельности. Это причина просто нехватки кадров и малоквалифицированности тех людей, которые распределяют обязанности. С этим я как бы не спорю, это вот беда, да, нашей нынешней коммерции.
Понятно, что супер малый бизнес, ты там, блин, и уборщица, и администратор, и все в одном лице, и СММщик, и маркетолог, и все-все-все. Поэтому понятное дело, что мои люди, мои специалисты, которые ко мне приходят, я к ним отношусь как к своим партнерам, потому что они этому бизнесу приносят доход ровно так же, как и я.
То есть вот. У тебя некий принцип бирюзовой организации?
Да.
Давай обсудим!
Хотел бы тебя услышать в связи с твоей такой вот нелегкой ситуацией, да, которая сложилась в абьюзивном коллективе. Как распознать, с чего все началось в твоем случае?
Какие были звоночки?
Поняла, да. И когда поняла?
Вот смотрите, на самом деле все это началось. Я ушла в декретный отпуск, и все началось с того, что мне написал мой руководитель отдела моего, написал типа, а давай мы твою ставку отдали вот уже человеку.
Ну что, в принципе, теоретически понятно, почему.
Да, давай ты на эту ставку выходить не будешь, а выйдешь на другую ставку. Слушайте, ну вот с этого началась вся ошибка моя лично, когда тебя начинают двигать. Ты там пришел пиар-специалистом, давай ты еще кофе поносишь, давай ты там еще бумажки поперекладываешь. Ну,
а то есть... было при этом пренебрежительное отношение? Видно ли это было?
Это начало, вот. Потом, когда ты приходишь, к тебе изначально смотрят сверху вниз. Вот. Но
что вообще пришел сюда?
Да.
Ты же стал неправ в этом. Ну, так уж и быть, мы тебя снисходительно возьмем.
Да-да-да. Просто я теперь понимаю, почему это в моем случае было, потому что действительно не хотелось обратно меня брать на работу, а по закону не имеют меня права не брать на работу. Вот. Но уже с этого момента как бы началось, что да, я согласилась, хотя не должна была соглашаться, нужно было сразу отстаивать свое право на свою ставку. Вот, но тем не менее я согласилась. Опять же, понимаете, это опять же из состояния типа, ну, лишь бы вот не обидеть никого, там.
То есть ты согласилась, чтобы не обидеть?
Да, я не хотела, как бы, но тем не менее, как бы, да, я, чтобы не обидеть руководителя, чтобы не ставить его в неудобное положение, ну, как вот сейчас ему придется уволить вот эту девочку, я согласилась пойти на другую ставку. И несмотря на то, что, как бы, зарплата сохранилась, ставка была уже совсем другая, и получилось так, что я еще как бы в подчинении попала той девке, которая занимала мое место.
Но
они вдвоем,
при этом...
они вдвоем, руководитель отдела и вот та девочка, они подружки между собой, плюс ко всему.
О, отлично.
Вот.
Семейный бизнес.
Подряд.
Очень хорошие близкие подружки, они вдвоем, как бы, им было вообще очень комфортно и хорошо. И
третий
тут пришла
был
я.
Лишний.
Да, и тут пришла, как говорили, у них был вальс, а тут я вторглась в их отношения и вообще.
Танго втроем, разве это возможно?
Да, 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 да.
Ну, чтобы вот танцевать, нужно уметь танцевать втроем.
На самом деле, вклиниваться в коллектив, в новый коллектив, это очень сложно, очень. Это для многих это является как раз-таки фактором оставаться на прежнем рабочем месте, потому что многих, прямо вот как они представят, вот я сейчас приду в новый коллектив, все будут обо мне шептаться. Безусловно, будут. Вот тут как бы 100%, что ты придешь в новый коллектив, все тебя обсудят со всех сторон.
Оценка.
Да, со всех сторон тебя.
Да, то есть...
Не понравилось.
Нет, смотрите, такая... пообсуждать можно по-разному ведь.
Прикольная можно? Штука, вот я сейчас вклинюсь немножко в беседу, и я за свою жизнь прошел достаточно много собеседований различных форм, на различных уровнях, действительно. И жесткие собеседования, и, ну, скажем так, и в бирюзовые такие, да, организации себе, дружеские, когда тебя даже по плечу хлопают, то есть слишком по-небратски, то есть разные были. И я на некоторые захожу, а у меня ощущение такое дежавю. Да я уже здесь был, я уже все это проговариваю, и мне нужно просто сделать так, чтобы я отсюда вышел с позитивным для себя настроением.
А зачем вообще это проходить? Если ты знаешь, что и как дальше будет, ну, почему бы просто сразу
знаешь,
не развернуться? Знаешь,
дежавю такая штука. Как говорят, это всего лишь игра сознания. А вдруг я не был здесь в прошлой жизни, и вначале это стоит попробовать.
Вот.
Может, я был там действительно в прошлой жизни.
Просто уходи сразу.
И по какой-то случайности попал еще раз, ну, что, забыл, видимо. Та жизнь была далеко, сложно вспомнить.
Я ушла обратно в декрет, я вышла очень рано из декрета, у меня еще малыш был маленький, я вышла раньше из декрета и ушла обратно в декрет, потому что оставаться в том коллективе было невозможно. И вот вы не поверите, я была самым счастливым человеком. Просто при всем страхе там остаться без зарплаты, без денег, пофиг. Я такая, ура, свобода! И нашлось место работы прекрасное, отличное, которое я обожаю, люблю и ценю. На самом деле, после такого ты начинаешь действительно ценить работу.
Так вот, что нужно, чтобы ценить работу.
Конечно, конечно. У меня вопрос до декрета. Были звоночки, вот сейчас вот глядя назад, у тебя есть чем сравнить, до твоего выхода в декрет, когда ты занимала то
конечно,
место, которое занимала,
да.
А твой руководитель был все-таки еще твоим руководителем, какие звоночки были?
Эта работа изначально была не совсем здоровая, то есть она изначально была, я вам просто объясню, там, когда я пришла, было уже совсем другое руководство, то есть там вообще все поменялось, другой коллектив, другое руководство, вообще все изменилось, но до декрета, когда я пришла на ту работу, был совсем другой руководитель, и вот он был самый настоящий абьюзер, я не знаю, в личных отношениях такой он или нет, но в коллективе он именно такой. Он никогда четко не ставил задачи, но при этом он требовал, безусловно, их исполнения. Он мог уйти в ресторан, заставить нас с его... Водителем у него был личный водитель. Сидеть в машине, ждать, пока он ест. А есть он мог по 3-4 часа, и мы вот просто вместо обеда мы сидели в машине, его ждали. А уйти из машины никуда нельзя, потому что он в любое время может вернуться. Естественно, он не предупреждал, когда он вернется. И мы вот просто с водителем вдвоем сидели часами в машине, голодные, уставшие, ждали его, когда он соизволит вернуться. И... Это ненормально, когда ты там сидишь 10 часов вечера и ждешь там
когда
разрешения.
Тебя позовут на совещание, например.
Да, 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 да. А такое тоже бывало. Совещание в 10 часов вечера, да здравствует вообще спокойно.
А подскажи, вот этот руководитель, он был собственником?
Нет, нет, топ... нет, нет, нет. Его, кстати, потом очень хорошо протащили, карма, скажем так, ему вернулась, его протащили в «Человеке и законе», его там с позором выгнали, и он сейчас, я даже не знаю, где он, вообще, ну, карьера у него пошла вниз.
Понятно, но не говорит ли это о том, что либо все начиналось вниз с этого человека, проходило все звенья и двигалось вниз, это же пирамида, не будем скрывать, что есть руководитель, ряд подчиненных и там других подчиненных. Либо рыба сгнила еще выше него.
Вполне возможно, что рыба сгнила еще выше него, но все-таки отношения в коллективе
Они уже сложившиеся, да, они такими и остались.
От него. Он принял тех людей на работу.
Он их воспитал.
Он их воспитал. Он их сделал такими, что они готовы друг друга сожрать в случае чего.
Ну, он вот и подбирал, поэтому, скорее всего, людей именно такого склада характера, сбил из них костяк. Мы понимаем, что костяк может составлять, ну, хотя бы 40%, да, от всего персонала. Ну, и оставшиеся 60 могут спокойно плавать туда-сюда, то есть приходящие, уходящие.
Вот, да, правильно. Но я с себя тоже, понимаете, ответственность не снимаю, и нельзя никогда с себя снимать ответственность. Просто ты сам виноват, когда ты попадаешь в такой коллектив, когда ты в нем находишься, в таком нездоровом коллективе, и ты видишь, что тебя там игнорируют, к тебе относятся так по-свински. Нельзя это терпеть. Даже если тебе там родственники говорят, ты что там такая зарплата? Это ж нельзя. Надо, вот ты пришел на работу, ты должен на ней работать всю свою жизнь.
Прям как моя мама сказала.
Да. Вот давай так. Мне кажется, что твоя вина лишь в том, что ты не ушла туда раньше. Когда мы устраиваемся на работу, мы же прекрасно понимаем, что тот же абьюзер, ну, это, конечно, не оборотень, но сегодня он, у него хорошее настроение, он ведет себя жизнерадостно.
Абсолютно
и позитивно,
точно, да?
То есть, к тому же, когда человек новый, мы не всегда показываем, мы не всегда все показываем все, что у нас есть за душой. То есть, мы все равно проводим там первую встречу, первые там свидания, первые переговоры, показывая лучшие стороны того, что есть.
Конфетно-букетный период,
конечно,
он есть и на работе, да.
Поэтому нет вины в том, что люди попадают в организации с таким отношением или в такое подчинение. Единственное, когда они могут на себя брать какую-то вину, на мой взгляд, это тогда, когда они уже поняли, чем это пахнет, но почему-то остались.
Да, да, но не почему-то, на самом деле, значит, они что-то все равно от этого получают.
Ну, неважно, причина, то есть это хорошая зарплата, за которую не готовы потерпеть, отсутствие другой работы, на которую прямо завтра можно выйти, это какое-то самоутешение или, может быть, они приходили и точно так же сливали этот шлак на кого-то, кто у них оказывался под рукой дома или из друзей, соседей. Абьюзером же может выступать любой человек, то есть это не обязательно руководитель, учитель, тренер, это может быть и друг, коллега, сосед даже по подъезду, и приходя домой можно превратиться в такого же абьюзера и просто вылететь, перелететь
это
и побои, да.
Да, треугольник Картмана. Просто я говорю, что всегда человеком руководит страх, ведь бывает так, что тебя на работе унижают еще и тем, что говорят, да кому ты вот вообще нужен? Еще столкнулась с таким, что вот недавно общалась с собственником бизнеса, и его спрашиваешь, а что, почему вот там вот не работает, вот это вот как-то не работает. Ну, у меня все время, мне не везет все время со специалистами, я вот его уволила, так вот этот вот дурачок, он вечно не справлялся, вот-вот-вот-вот-вот-вот.
Кстати, очень полезно спрашивать, почему человек ушел. И когда звучит такая фраза, что он был недотепа, он был глупый, он там был никчемный, это,
значит,
первый звонок
тебе будут так относиться.
Того, правильно, что когда ты выйдешь отсюда, а тебе будут говорить то же самое. И неважно, даже если ты их подымешь до самых звезд, и они будут падать, когда ты оттуда выйдешь, они точно будут тебя во всем обвинять.
Это должно тебя насторожить, да. Это, знаете, это тоже в личных отношениях точно так же. Если, да, мужчина своих прошлых девушек там начинает их унижать, уничижать, это неправильно, это нездоровые отношения. И еще другой момент. Часто бывает у нас сейчас, и это вполне нормально, когда человек ищет две работы, три работы. Ну, потому что не всегда работодатель платит нормальные деньги, и человек вынужден там работать на двух-трех работах. Нередкость бывает, когда человек за это начинает гнобить. Типа, ты что, изменяешь одной работе с другой? Это как анекдот всегда вспоминаю. Мужик вдруг начинает на работу приходить попозже, уходить пораньше, все на него сидят, смотрят, что он совсем обнаглел, что ли. И один как-то не вытерпел, говорит, ты вообще страх потерял. Ты к 10 приходишь, в 5 ты уже уходишь. Говорит, ну, мужики, ну, простите, ну, я ж в отпуске, ну...
Просто... Непорядок, непорядок.
Это прям анекдот про Сашу.
Да?
Что с этим миром не так?
Вообще.
А?
Давай обсудим.
Очень сильно мир меняется на самом деле. Я говорю о том, что я не против работать, я очень люблю работу. Но все-таки отношения как бы в коллективе, это, я считаю, вообще определяют вообще твое состояние по жизни. Насколько, конечно, ты себя чувствуешь уверенным, насколько ты себя чувствуешь счастливым даже в семейной жизни. Когда ты счастлив на работе, вот как бы это ни было парадоксально, ты счастлив в семейной жизни.
Потому что все равно ты тащишь все домой.
Ты все тащишь домой, да. И когда ты приходишь с работы такой...
На позитивчике.
На позитиве такой. Ты хочешь сделать что-то для этого мира больше, и ты чувствуешь, кстати, что ты приносишь пользу. И это классно, когда руководитель говорит... тебе, что ты принес очень много пользы, что конкретно ты как специалист очень ценный. Ты от этого, наоборот, хочешь работать еще больше, еще лучше хочешь, чтобы, типа, да я же вообще так-то в полсилы.
Сейчас как напрягусь, да?
Да-да-да. То есть, да, у нас все время почему-то все пытаются кнутом решить, но пряника, мне кажется, куда... Понятно, что все надо в балансе держать, нельзя только пряники.
Потому что пряники жалко. Ну, давайте будем честными.
Кнут, он вечен.
Давайте будем честными, да. Перекормишь пряниками, ведь...
Они от рук отобьются.
Да, нет, потом локти начнут тебе дожевывать. Ну, опять же, это вопрос профессионализма управления кадрами. Действительно, то есть, когда человек приносит позитив с работы, выполняет ему домашнюю атмосферу, но когда человек уносит негатив с работы, он им точно так же наполняет домашнюю атмосферу. И это, к сожалению, очень печально, поэтому если ваши родные говорят, что-то у тебя там на работе не то, и ты понимаешь, что у тебя что-то на работе не то, но при этом продолжаешь делать эту работу, ну, блин, остановись и подумай, что не то.
Да, нужно провести анализ, чекап.
Чекап?
Чекап
нужно
здоровья.
Хотя бы мозг
чекап
поднапрячь
своего, да.
И подумать, спросить, а почему так, да. Почему так? Иногда нужно просто заглядывать внутрь себя и спрашивать, а что ты чувствуешь? Вопрос самому себе.
Я чувствую голод.
Но сам...
Хочешь, печеньками тебя угощу?
Давай.
Знаете, что самое страшное? Что ни родня, ни... Это хорошо, когда муж или жена тебя поддержит и говорят, давай уходи с этой работы, не оставайся там плохо. Но очень часто бывает, что никто не поддержит, потому что все считают, что работа — это высшая ценность, которую нужно зубами, локтями, чем угодно держаться, никогда не бросать и терпеть. Надо все, стараться терпеть. Это типа для тебя испытание, ты должен его преодолеть, ты победи. Это не соревнование, вот самое-то что смешное, не надо ничего терпеть.
Самая большая дичь в том, что... Потерпи,
все
потерпи.
Терпят, и ты
да,
терпи.
Да, я там терплю, и ты потерпи. Вот это самое большое заблуждение и самое большое недопонимание, и это самое большое, это не меньше, я бы даже так сказал, жестокость,
да.
Чем жестокость со стороны руководства или коллектива.
Да.
Когда человек приходит домой и попадает в точно такую же атмосферу. Вопрос в том, как он туда залез.
Мне сейчас матрица почему-то напомнилась. Когда ты вырываешься вот за пределы вот этого и понимаешь, что на самом-то деле можно любить свою работу, ее нужно любить, потому что иначе жить просто невозможно, если ты не любишь. Человек все самое лучшее производит из любви к чему-либо. То есть если человек любит заниматься садоводством, у него, блин, роскошный сад, просто шикарные цветы. Если человек любит сочинять рассказы, он их пишет, неважно, есть у него талант, нет, он это делает, потому что
неважно,
он это любит.
Неважно, читает его вообще кто-то или нет.
Неважно, ему даже это... Он вообще, делает конечно. Это из любви, из ресурса, он делает это в любом случае хорошо и на каком-то определенном уровне. А когда человек из-под палки, с пинка, потому что это надо, потому что у нас ипотека, там, дети, потому что ты должен, 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 кому никогда не говорят, как бы, что кого.
Ну, как это, честно говоря, ты мне должен, как
мне,
минимум.
Ты должен содержать семью,
когда ты должен. Должен.
Ты должен, да.
Можно, да, можно быть должным, но по-другому. Можно быть и должным, и счастливым при этом человеком. Все-таки я в это верю. По крайней мере, я бы на себе проверила, вышла, и 2 месяца была без работы абсолютно. Никто не умер.
Больше? Кто-то больше берет перерыв.
Кто-то больше, потому что надо восстановиться после этого.
Конечно.
Можно сходить в психотерапевт.
Мало
возможно.
Того, что действительно люди уходят с работы, у них еще потом, когда они уже побывали в этих отношениях, даже если они смогли разорвать эту цепь, оставить эти отношения, они вышли из них, они морально...
Они опустошены.
Да. Они морально опустошены, они упали духом, и им сейчас тяжело. И вот взять и рвануть на другую работу, распахнув крылья, ну, так не получится. Человеку нужно прийти в норму. Это раз. Он потеряет какое-то время. Если ему для этого еще понадобятся какие-то специалисты, да, если психология повлияла на физиологию, и какие-то хронические болезни проснулись, ему нужно будет еще их вылечить. Это тоже и время, и деньги. То есть человек, чем дольше находится в таких отношениях, тем больше усложняет себе жизнь и выход из этих отношений, и еще потом последствия.
Да, правильно.
Кстати, вот эти 2 месяца, как ты восстанавливалась?
Мне очень повезло то, что я стала больше времени проводить с сыном, я как-то такими домашними девчачьими делами занялась, собой занялась, и мне повезло, я на моем пути встретился такой абсолютно позитивный и очень светлый человек, девушка, и она в меня поверила, она вселила в меня веру, она меня как-то зарядила своей энергией, она у нее какой-то не колоссальный, она какой-то такой человек, знаете, как аккумулятор. Она сама предприниматель, и она такая, давай будем делать, давай, все, все. И она в меня так верила, что я в себя поверила. Я снова в себя поверила, что я что-то могу. И я смогла сделать для нее достаточно интересные предложения, какие-то пиар-ходы, что мы смогли ее бизнес начать развивать. И благодаря вот этой энергии, позитивной, положительной, я восстановилась и пришла на собеседование и прошла его вот просто вот с легкостью. У меня свободно так все это шло, я себя настолько уверенно чувствовала, так хорошо мне было. Я вышла после собеседования, и я уже знала, что меня точно возьмут. И меня взяли на работу. Вот нужно получить ресурс, как нужно найти человека, который тебя поверит заново. Ну, вот знаете, если честно, не верю в такое, что типа, если тебя никто не любит, полюби себя сам, поверь в себя, это очень тяжело.
Просто будет держать тебя за руку и скажет, что ты справишься.
И даст тебе этот ресурс, который, да, который скажет, я в тебя верю, понимаешь? Я вижу, сколько всего ты сделал. Посмотри, сколько ты сделал, что ты придумал, как ты это делал. И нужно с помощью других людей себя восстанавливать.
Согласен. Ну, я, опять же, еще верю в себя, да, то есть вот самовнушение, когда ты можешь сам себя настроить, когда ты можешь сам себя поправить, не всегда на 100%, но ты можешь себя повернуть, хотя бы выбрать тот путь, на который ты должен себя повернуть, чтобы действительно шагать дальше. Вот откуда черпать силы, это уже вопрос немножко иной. Энергия ниоткуда не берется, она должна из чего-то рождаться. Насчет полюбить себя, да. Я, может быть, и не знаком с этим, но вот насчет том, чтобы поверить в себя, да, и куда-то себя направить, и, может быть, иногда даже заставить сам себя, да, такой некий самоабьюз, но это действительно абьюз. Иногда, действительно иногда работает и помогает, когда, блин, тебя вот, ну, некому подтолкнуть, некому да. тебя там подбодрить, некому
дорогу
тебя там...
Дорогу усилить да. да, если ты будешь, направить. Ну, это комплекс должен быть, комплекс, то есть ты должен и сам себя пытаться достать из этого состояния.
Главное понимать, что тебя заряжает.
Да, спортом заняться, я не знаю, открыть что-то для себя новое, вообще как бы начать жить, понимаете, потому что работа работой, но... Пока ты работаешь, жизнь проходит.
Это да.
И когда ты выходишь, как бы вот этот вот период восстановления, нужно пожить, нужно вообще понять, а вдруг ты вообще захочешь сменить свой род деятельности? Ничего в этом плохого и страшного нет.
Давай обсудим.
Я желаю слушателям получить работу мечты все-таки, найти то призвание, то место работы, куда хочется приходить. Где хочется что-то делать, где хочется созидать. Потому что я для себя выработала такую созидательную концепцию в жизни, что все, что ты не делаешь, ты должен что-то создавать. Неважно, это информационный продукт или ты физически что-то создаешь, но ты должен что-то нести в этот мир полезное. И чтобы нести в этот мир что-то полезное, ты должен это любить, обожать всем сердцем и искренне к этому относиться. И никогда никому не позволять себя унижать. И даже если вы сейчас не блещете звездочкой, даже если вы допускаете какие-то ошибки, знайте, что никто не имеет права вас унижать. Каким бы вы ни были там плохим специалистом, недоспециалистом, нет ни у кого таких прав. Никто не знает, в чем вы прекрасны и совершенны. Возможно, конкретно сейчас, в данной ситуации, у вас что-то не получается. Возможно, это вообще не ваша работа. Ну или вам не хватает просто пока опыта и знаний. Вот и все. В любом случае, вы прекрасны. Вот.
Какие прекрасные слова.
Спасибо большое. Спасибо за большое. То, что ты пришла к нам в гости, за то, что ты общалась с нами.
Спасибо, что позвали.
Приходи еще.
Приходи к нам еще, конечно. Я думаю, что у нас еще найдутся интересные темы, которые можно будет совместно обсудить.
Да, обязательно. Спасибо вам, ребят. Пока. Все.
Пока-пока. Нам интересно твое мнение. Оставляй нам свои комментарии, расскажи нам свою историю и о том, что тебя сейчас волнует. И в одном из следующих выпусков мы обязательно затронем интересующую тебя тему. А мы продолжаем обсуждать тему абьюза вместе с Сашей.
В гостях у нас была Анна Коробейникова, пиар-специалист, специалист по коммуникациям. и совладелица салона Грум. Анна у нас рассказала свои истории по поводу абьюзивных отношений на работе. Но я думаю, что каждый из нас в той или иной степени, в том или ином объеме сталкивался с этим.
О, да. К сожалению, абьюз у нас сейчас не редкость. Мне кажется, мне даже иногда кажется, что школьники у нас, к сожалению, сталкиваются с абьюзом.
Это очень интересная тема. На самом деле, я даже как-то пытался на нее делать небольшой выпуск. Маш, как у тебя с этим дела обстоят?
Ну, я очень надеюсь, что я не стану абьюзом в какой-то момент, что моя, я так понимаю, что все-таки самооценка не пошатнется, и я не начну ни за чей счет компенсировать то, что мне в жизни когда-то не хватило. Но вообще с абьюзом я сталкиваюсь. Сталкиваюсь чаще, чем мне бы того хотелось. Причем после разговора именно с Анной, когда я молчаливо слушала вашу беседу, я поняла, что абьюзеров вокруг меня больше, чем я думала. То есть были явные абьюзеры, были те, кто просто потихоньку, по капельке уничтожали, наверное, мою самооценку.
Ну, то есть такие подпольные, подковерные абьюзеры, которые не выступали напрямую, не заявляли свои права на абьюз в твою сторону, но они это делали так периодически и уперто, знаешь, наверное, да?
Мне кажется даже, что некоторые из них делали это неосознанно.
Я больше чем уверен, что большая часть абьюзеров делает это неосознанно. То есть они не хотят выехать за счет других вот так вот прям осознавая это. Оставшаяся часть абьюзеров, они делают это, конечно, осознанно. Они понимают, что вот им нужна власть, им нужно влияние, им нужно это постоянное самоутверждение. Они более изощренные, они более в этом профессиональны и более влиятельны, конечно, на других в этом.
Мне вот интересно, абьюз вообще бывает именно на пользу там работе какой-то организации? На пользу отношениям это явно не идет, поскольку в основном мы обсуждаем отношения. Если почитать соцсети, абьюз там прямо
блещет, да, во всем.
Прям блещет вперед.
Но я не знаю, можно ли здесь сравнить работу, допустим, тренера и спортсмена. Тренер периодически абьюзит спортсмена, но при этом он, унижая, хочет сделать так, чтобы он преодолел себя и поднялся.
Но это плохой тренер. У меня был тренер по теннису, и она всегда поддерживала. Не было такого-то, что она тебя загнобит. Она скажет: так, вот это вот не так, вот это вот исправь, вот тебе самый сильный противник, давай вперед, у тебя все получится. И такой: нет, нет, не получится. Она такая: получится, все нормально, давай.
К сожалению, некоторые тренеры делают так, то есть они стремятся к тому, чтобы унизить спортсмена и показать ему точку, дойдя до которой они перестанут это делать. То есть это такое давление на него, чтобы он превозмогал себя и шел. Так построена система мотивации, к сожалению. Просто тренер профессионально не владеет другими способами влияния, скорее всего, или не хочет ими владеть. Он понимает, что это влияет на конкретного спортсмена, и это дает плоды и результаты, и начинает это транслировать просто дальше.
Я так понимаю, это твой опыт.
У меня лично вот такого сильного абьюзера-тренера не было. Но с учетом того, что мы все встречались периодически на всяких соревнованиях, слетах, и, конечно, я наблюдал такие картины, когда тренер, ну, явно просто укатывал некоторых своих спортсменов, ожидая от них того, что они выработают эту, скажем так, спортивную злость и будут рваться вперед. То есть это такое некое давление, которое рано или поздно должно выбить пробку, и спортсмен, будучи этой пробкой, просто полетит к заданным результатам.
Да, но, тем не менее, это же искусственная мотивация получается.
Конечно.
И он долго на такой эмоции не продержится, то ли дело ненависть к тренеру. Вот, поэтому, да, он так себя и ведет.
Очень может быть, что, да, ненависть к тренеру будет жить до конца жизни, но на самом деле эта система мотивации не должна работать десятилетиями. От спортсмена требуется всего-то достичь результатов, ну, буквально там за 5, максимум 10 лет, а потом он этого тренера сменит.
И все-таки как ты думаешь, абьюзер может перестать тебя абьюзить по какой-то причине?
Если только переключиться на кого-то другого, ну, это тоже не выход из положения. И я не считаю это правильным, поскольку рано или поздно он не то чтобы вернется, он будет периодически возвращаться к тебе, чтобы проконтролировать, все еще ты под влиянием или уже нет. Это если нет, нужно будет вернуть. если все еще под влиянием, ну, немножко поразвлекались и пошли к следующему.
Ты, блин, напоминаешь мне о бывшем молодом человеке, который был очень странный. Он периодически напоминал о себе раз в месяц определенные числа. Когда последний раз он ко мне приехал, я сказала ему, что он похож на месячные, потому что он раз в месяц в одни и те же даты примерно объявляется на моем веку и проверяет, а жива ли я там вообще.
Ну, все пинает правильно. Ножкой то есть своей. Объехал территорию, посмотрел всех.
Курочек.
Подопечных. А возможно, просто им двигало желание только в определенной фазе Луны.
Что, Сейлор Мун, что с ним не так?
Я откуда знаю, ты с ним общалась, не я.
Ну, вот это вот реальный абьюз. И, не знаю, иногда хочется найти такое место, где не было бы абьюзеров в принципе. То есть это ни работа, ни отношения. Но постоянно сидеть дома в одиночестве немножко проблематично. Тогда как же избежать абьюза?
Ну, нужно научиться его распознавать. Нужно понимать, что это. Что абьюз – это унижение. Это прежде всего пытается зацепить и понизить мнение окружающих или собственное мнение ниже того, которое есть. Но это явный абьюз.
Саш, а как ты думаешь, а в чем разница между абьюзом и манипуляцией? И все ли манипуляторы – абьюзеры?
Я думаю, что нет, потому что манипуляция может быть мягким воздействием на какие-то обстоятельства. То есть тебя могут подтолкнуть даже к карьерному твоему продвижению мягко. Ты, когда у молодому человеку намекаешь, что какие у той девушки красивые цветы, намекая на то, что тебе давно их не дарили, ты же не абьюзишь его в этот момент. Ты просто намекаешь, что ну вот раз в месяц было бы неплохо. Хотя бы маленький цветочек, аленький. Правильно ведь?
Да ладно, традиционная культура уже сложила представление девушек, что есть те самые дни, в которые в них нужно кидать шоколадки, чтобы они просто отвязались.
А в какой-то день отмахиваться букетом?
Нет, про букет нет. Нет. Хотя идея
брось
хорошая.
Брось догоню.
Просто брось в нее бриллианты, она остановится.
Главное, в голову не попасть при этом.
Бриллиантами можно.
Вообще, я считаю, что абьюзер, если он не занимается таким тихим подковерным абьюзом, систематичным и точечным, то это, конечно же, лидер в коллективе. И не обязательно он должен быть руководителем, но он заводила. И вот с таких лидеров как раз и берут примеры. Почему я сказал, что рыба гниет с головы? Потому что мы представляем себе руководителя лидером. Хоть оно и не всегда так. Бывают номинальные руководители, которые просто находятся на этой должности, но не управляют коллективом. Так вот, руководители, лидеры, которые управляют своим коллективом, они задают темп этому коллективу. И то, как они управляют, транслируется на людей, которые с ним взаимодействуют изо дня в день или периодической основе. Так вот, есть такая поговорка, что стая берет пример с вожака. Ну, потому что он вожак, он главный, он старший, он задает ритм. И если он считает абьюз нормой, то стая, ну, точнее, коллектив, сотрудники, которые с ним работают, они транслируют этот абьюз дальше. А если у этих сотрудников есть свои подчиненные, а у тех свои подчиненные, то все это медленным, но верным водопадом скатывается вниз.
То поэтому есть, если абьюз будет на самом верху?
Конечно.
И если это будет рыба, гниющая с головы, что будет?
Это будет рано или поздно докатываться до самого низа. Конечно, есть руководители, которые относятся к своей работе профессионально. Есть люди, которые просто знают, что такое абьюз, и не дают ему протечь сквозь себя, скажем так, да, дальше. Они его останавливают. Это как вода, которая ручьем стремится, то есть обтекая какие-то препятствия в виде вот этих руководителей, которые не пускают абьюз в свой отдел, он течет в другие отделы. И эти отделы наполняются абьюзом. И они считают это нормой по той простой причине, что наверху считают это нормой. Так вот, коллектив всегда берет пример с руководителя, а руководитель со своего руководителя. Я знал одного владельца очень крупной компании, который заходил и здоровался «Привет» своим замам. И это считалось нормой. И они хихикали, продолжали работать, но при этом они обращались точно так же к своим подчиненным, а те к своим. Условно, это водопад. Если руководитель коллектива, компании знает, что такое абьюз и умеет его распознать, то он сам его не допустит и не даст допустить его другим.
Давай обсудим!
Что ж, а мы надеемся, что наш выпуск был для тебя полезен.
Мы очень надеемся на то, что он будет полезен.
На то, что вы сможете отстоять свои границы, о которых, возможно, мы поговорим в следующих выпусках. Мне пришла в голову цитата из песни «Не забывай свои корни». Помни, есть вещи на порядок выше, слышишь. По факту ты должен не забывать, кто ты есть, что ты можешь, что ты на что-то способен и способен делать это хорошо. И ты должен не забывать отстаивать себя и свои границы.
Конечно, свои границы нужно отстаивать прежде всего. Берегите себя и ваших близких.
Пока-пока.
Будь собой и будь с нами, ведь с нами ты узнаешь такие разные мнения на волнующие вопросы жизни. Ну, или просто хорошо проведешь время и послушаешь наши истории. А впереди еще море тем. Давай обсудим!